Спасибо, Аня Ракеловой.
Ну, а теперь коротко о погоде. На европейской территории погоду будет определять атлантический циклон. По его южной периферии будет распространяться атлантическое тепло, определяя рекордно теплую погоду, обещают синоптики. Во многих городах будут перекрыты абсолютные максимумы. В центральном регионе предстоящие два дня будут рекордно теплыми. В Санкт-Петербурге сегодня ночью и днем осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток от 4 до 6 градусов тепла. В Москве днем небольшую дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашей утренней программе.
Первое пленарное заседание Государственной Думы России. Оправдательный приговор врачам 20-й больницы. Организации технопарков в России.
В новостях вы слышали о том, что в Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. В понедельник, напомню, была остановлена подача нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. В этой связи предлагается следующая тема для обсуждения, сформулированная в виде вопроса, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах. Тут можно в этой связи вспомнить прошлогодний газовый конфликт с Украиной.
Ну, а я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Но прежде о внутрироссийских событиях. Государственная Дума страны собирается сегодня на первое в новом году пленарное заседание. Какие вопросы парламентарии рассмотрят в числе первых? Будет ли обсуждаться российско-белорусский нефтяной, кстати, кризис? И как депутаты относятся к скандалу между Москвой и Минском? Обо всем этом в материале нашего парламентского корреспондента Данилы Гальперовича.
Депутаты съезжаются в Государственную Думу в приподнятом настроении. Они явно устали праздновать, и некоторые из них даже рады появиться перед телекамерами. Председатель Государственной Думы Борис Грызлов накануне рассказал журналистам, с чего начнет работу Нижняя палата российского парламента в этом году.
Мы рассмотрим законопроект во втором чтении, касающийся отмены использования депутатским автомобильным транспортом особых регистрационных номеров. Есть также вопрос, касающийся принятия заявления, адресованного Конгрессу США. Это новый состав Конгресса. У нас много висящих вопросов. Так что в своем обращении мы обозначим те вопросы, которые, по нашему мнению, требуют скорейшего решения и согласования.
Очевидно, что нефтяной скандал между Россией и Белоруссией получит каким-то образом свое отражение в работе депутатов. Хотя прокремлевское большинство, похоже, не намерено много об этом говорить, во всяком случае, пока не будет ясности на переговорах. Но свои сожаления по поводу происходящего Борис Грызлов выразил.
Естественно, сегодняшняя ситуация никоей мере не способствует развитию процесса по созданию союзного государства. Это не только мое мнение, это мнение многих депутатов. Надо искать выход из этой ситуации.
Однако коммунисты идут дальше просто сожалений и уже фактически раскритиковали российское правительство за давление на Минск. Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что ему и его однопартийцам непонятно, почему под нефтяной спор подводится лишь экономическая подоплека, если речь идет о союзном государстве.
Вопрос создания союзного государства не может быть предметом выяснения личных отношений или площадкой для безответственных заявлений представителей Министерства Грефа. Мы считаем, что позиция должна иметь опору в обществе, и нам очевидно, что от конфликта между Россией и Белоруссией могут выиграть только заклятые враги наших народов.
Компартия России, которая считает, что союз важнее денег, уже предложила пригласить в Госдуму для беседы российского премьера Михаила Фродкова и, как сказал Иван Мельников, кого-нибудь из белорусского руководства. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте продолжим нашу центральную тему утреннего эфира. Это российско-белорусский конфликт топливно-энергетический. Как отражается он на страницах сегодняшних газет? Я понимаю, что это уже не первый день
обсуждения. Это не первый день, но тем не менее, первый день вышло много газет, за исключением «Коммерсанта», все уже при исполнении. И, безусловно, эта тема, ведущая тема на первых полосах сегодняшних изданий. Пройдемся немножечко по заголовкам. Я предлагаю «Трубадурь» — это заголовок в газете «Известия», «Обмен пошлинами» — газета «Ведомости», «Из-за батьки в пекло», «Время новостей», «Поперек батьки» — новые «Известия». Ну, а теперь к сути дела. Белоруссия навязала России полномасштабную нефтегазовую войну. Поставки российской нефти через Белоруссию и далее в Европу полностью остановлены, пишет «Известия». Европейские потребители уже живут только на своих запасах и лихорадочно раздумывают о том, где еще можно закупать сырье, пусть и дороже. Повод к боевым действиям нашли белорусы. 31 декабря Минск без всяких предупреждений, вопреки всем договоренностям, ввел доселе невиданную пошлину за право транзита российской нефти через свою территорию. Россия платить категорически отказалась. Когда же белорусы начали отбирать нашу нефть якобы в оплату пошлины, кран пришлось перекрыть. Вчера переговоры продолжались весь день, но безрезультатно. Нефть в Белоруссию так и не поступает. Ведомости пишут, Белоруссия продолжает требовать пошлину за транзит нефти, а Москва готова уже в феврале обложить импортной пошлиной белорусские товары, стоимость которых превышает половину экспорта соседнего государства в Россию. Но это не спасет от убытков ни российских нефтяников, ни их европейских партнеров. Ровно год спустя после разразившейся между Россией и Украиной газовой войны Москва вынуждена была ввязаться в следующую войну, отмечает «Время новостей». Но если первая война, проходившая в условиях чрезвычайно морозной зимы, была достаточно быстро завершена подписанием мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в третью ночь января, то нынешняя скандально теплая зима, наоборот, предвещает глубокие заморозки в отношениях Москвы и Минска. Сразу оговорюсь, такой прогноз не разделяет московский комсомолец, который полагает, что наоборот. «Батька долго не протянет». Заголовок в газете гласит «Батьке скоро труба». В войне с Россией и Европой Белоруссия сдастся, полагает московский комсомолец. Новые «Известия» также отмечают, что у россиян входит в привычку встречать Новый год под гром не только петард, но и топливных скандалов. В прошлом году это был конфликт с Украиной, теперь с Белоруссией. «Комсомольская правда» на первой полосе, аршинный заголовок красным цветом: «Готова ли Россия ввести свои войска в Белоруссию для охраны нефтепровода?» Ну и в заключение немножечко о прогнозах. Это газета-газета, тема дня: «Россия развелась с Белоруссией». «Союзное государство России и Белоруссии рушится». Кроме того, если еще накануне Запад сочувствовал Москве, то вчера, как отмечает газета, тон оценок изменился не в ее пользу. Россию все чаще воспринимают как ненадежного поставщика. Выяснение отношений с Белоруссией вышло за рамки спора транснефти с властями Белоруссии.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с центральной темой сегодняшних российских газет. С ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через час. На сейчас в Москве 7:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали, которую в течение нескольких дней блокировали водители грузовиков с мандаринами. В России в 2006 году погибли 9 журналистов, сообщил Фонд защиты гласности. В центре Багдада в результате ожесточенных столкновений убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется 12 января в большую поездку по странам Ближнего Востока и Европы. Об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Тема тема сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра из Киева. Также будет российско-белорусский топливно-энергетический конфликт плюс Украина. В программе участвует заместитель главного редактора газеты «Экономические известия» Юрий Сверко и корреспондент газеты «Дело» Андрей Заика. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А пока на наших волнах спортивные новости. Вчера прошел очередной тур баскетбольного розыгрыша Кубка УЛЕБ. Оба российских клуба, которые выступают в этом соревновании, потерпели поражение. Причем в гостях. Химки уступили немецкой Альбе 83-90, а казанский Уникс в Мадриде потерпел поражение от местного Реала 61-77. Но если у клуба из Татарстана дела более или менее обстоят неплохо, в группе «Д» пока «Уникс» занимает вторую позицию, точнее делит места с первого по четвертый, имеет неплохие шансы на выход в следующий круг, то положение в группе «С» гораздо более запутанное. Здесь только итальянский клуб «Монте-Паски» обеспечил себе участие в следующем соревновании, тогда как на оставшиеся две путевки претендуют сразу 5 клубов. И напомню, что во второй круг этого турнира выходят по 3 команды из каждой группы. А теперь о футболе. В матче розыгрыша Кубка английской лиги в четвертьфинальном раунде вчера встречались Ливерпуль и Арсенал лондонский. Что интересно, на протяжении последнего времени уже вторично играют эти команды друг с другом. И вновь Арсенал одерживает победу на поле соперника, причем с крупным счетом. Напомню, что несколько дней назад лондонский клуб одержал победу со счетом 3-1 над Ливерпулем. Ну а на сей раз счет был еще более крупным. 6-3 Арсенал выигрывает у Ливерпуля и выходит в полуфинальный раунд этого турнира. В первом матче четвертьфинала розыгрыша Кубка Италии миланский Интер взял верх над Эмполи на его поле со счетом 2-0. А в матче 1/8 финала, в первом матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании в Мадриде местный Атлетико и Осасуна сыграли в ничью 1-1. Остается несколько дней до старта первого в сезоне турнира, теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. И очень много спортсменов и спортсменок отказываются от выступления на текущих соревнованиях из-за различных, скажем так, недомогание. Так, у женщин россиянка Светлана Кузнецова отказалась вчера от продолжения борьбы в поединке с Катариной Среботник из Словении при счете 6-2 в пользу словенки. Надежда Петрова во втором сете, уступая Ане Иванович из Сербии 2-6, 2-4, также из-за повреждения отказалась продолжать борьбу. Ну, а что касается мужчин, то здесь вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, также из-за травмы ноги снялся с соревнований, которые проходят на этой неделе в Сиднее. Впрочем, это еще не значит, что названные мной спортсменки и спортсмены не выступят в открытом чемпионате Австралии. Ну а обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Миллиард долларов в течение ближайших 5 лет будет выделено из федерального бюджета России на развитие в стране новых технологических парков. Первый из этих технопарков должен открыться уже в 2007 году. С подробностями Сергей Сининский.
Первым в мире технопарком обычно называют созданный в начале 50-х годов 20 века в Калифорнии при Стэнфордском университете. В Европе первые технопарки возникли в начале 70-х в Великобритании, как и в США при крупных университетах. Здесь их принято называть научными парками, которые ныне объединены в ассоциацию. Из Лондона менеджер этой ассоциации по развитию бизнеса Роз Бёрд.
Для поддержания работы научных парков в Великобритании все чаще привлекают инвесторов. Университеты, которые в прошлом могли полностью распоряжаться создаваемыми при них научными парками, были вынуждены искать партнеров, готовых финансировать развитие этих комплексов, в том числе из местных властей. И теперь британские научные парки принадлежат, как правило, группам учредителей, среди которых, скажем, местный университет, фонд регионального развития и некая частная компания.
По данным Международной ассоциации технологических и научных парков, объединяющей ныне 325 таких организаций в 70 странах, две трети всех технопарков мира были созданы после 1980 года. В России первыми технопарками считаются еще советских времен Наукограды, а в 2007 году из федерального бюджета на развитие первых 7 новых технопарков планируется выделить 2 миллиарда рублей, примерно 75 миллионов долларов. 40% всей суммы предназначены технопарку, создаваемому в городе Обнинске Калужской области, говорит руководитель финансово-экономического управления городской администрации Сергей Носов.
Исходная идея технопарка состоит в том, чтобы привлечь компании определенной специализации, которые помогали бы друг другу в работе, у них была бы общая инженерная инфраструктура, и это позволяло бы им нести меньшие издержки.
Исполняющий обязанности директора технопарка Обнинск Сергей Медов.
Предполагается размещение ряда предприятий, среди них и наши обнинские предприятия. Существует ряд предприятий, которые планируют развивать свое производство и придут к нам из Москвы. Это биотехнологические и фармацевтические предприятия, уже владеющие большой долей специализированного рынка. Ну и, наконец, большую заинтересованность проявляют предприятия иностранные.
Вклад государства и вклад частных инвесторов в создание технопарков. Рос Бёрд, менеджер по развитию бизнеса Ассоциации научных парков Великобритании.
Со стороны государства для вновь создаваемых в технопарках компаний существует специальная схема гарантий. Часть неизбежных рисков теперь берет на себя государство. Оно обязуется в случае возникновения у такой компании финансовых проблем вернуть банку до половины суммы кредита, который он ранее ей предоставил. Такая практика в Великобритании вскоре получит широкое распространение.
Модель финансирования вновь создаваемых в России технопарков. Из Новосибирска заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук академик Геннадий Кулепанов.
Модель, которую предлагает сейчас правительство наше, что всю инфраструктуру государства готово взять на себя, при условии, если 50 на 50, 50% это региональные власти, 50% федералы.
Спасибо всем нашим собеседникам в Лондоне, Обнинске и Новосибирске.
О технопарках в России материал нашего коллеги Сергея Сининского.
Ну а теперь вернемся к недавним событиям. Верховный суд России признал законным оправдательный приговор по делу о трансплантации органов в 20-й горбольнице Москвы. Почему в России остановилась работа по пересадке почек печени, сердца, рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
В 2006 году прокурор Московской области запретил проводить забор органов и тканей для трансплантации в муниципальных больницах скорой помощи. Чем он руководствовался, рассказывает депутат Государственной Думы Российской Федерации, хирург Николай Герасименко.
В 1992 году принимался закон о трансплантации, и там есть статья 4, забор органов и тканей. И там написано, что забор органов и тканей посмертный производится только в государственных медицинских учреждений. Уже первое понятие о муниципальных учреждениях в медицинской повестке в 1995-1996 году, но тогда внимание на это тоже прокуратура не обращалась, и забор осуществлялся. А в 2006 году, когда вступили в действие законы, разделяющие полномочия, прокуратура стала жестко отслеживать по выполнению полномочий. И коли в законе трансплантации нет муниципальных учреждений, то они с точки зрения буквы, подчеркиваю, буквы, а не духа закона, да, они наложили запрет, отменили там приказы Министерства здравоохранения Московской области, транспортации и так далее.
Да. А вы не думаете, что на это решение областного прокурора повлияло дело врачей 20-й больницы?
Я помню выступление московского прокурора, который говорит, почему он наложил запрет. Если разрешить муниципальных учреждений забор, и он спутал заборы с пересадкой, то завтра это будет пересаживать в здравпунктах, будут санитары пересаживать, и еще, значит, что будут заниматься торговлей органов и тканей. Вот в бытовом плане у многих давлеет, что идет в России торговля органами и тканей. Даже художественные фильмы снимают. Это, ну, говорит, практически невозможно. Я спрашиваю прокуратуру, предъявите хотя бы один доказанный случай, хотя бы один за 15 лет, чтобы вы доказали, что в целях продажи изъяли орган и кому-то его продали. Потому что технически, как я вам объясняю, это сделать практически невозможно.
Действительно, в заборе органа, его транспортировке, типировании и пересадке участвуют от 12 до 35 врачей и медсестер, что делает невозможным сговор и сохранение тайны. Не говоря уже о том, что вряд ли кто-то пойдет на такой риск из-за 200-300 долларов прибыли. Тем не менее, прокуратура продолжила борьбу с врачами, и в 2006 году в России сумели пересадить только 230 почек от живых родственников. Для сравнения, в Соединенных Штатах ежегодно пересаживается почти 8 тысяч почек, в Польше – около 1000, даже в Австрии с 8 миллионами населения – около 400. Подобный результат означает, что почти 3 тысячи людей с хронической почечной недостаточностью не смогут выздороветь. А те, кто еще только ею заболеют в 2007 году, не получат места в диализном центре, потому что все места уже заняты. При этом в России в 2006 году в результате дорожных аварий погибло 29 тысяч человек, органы которых могли бы спасти всех тяжелых почечников России. Говорит Елена Фомичева, руководитель отдела координации органного донорства.
Стоит очень острый вопрос согласия в обществе по поводу вообще изъятия органов у умерших. Ну, понятно, что при существующем кризисе доверия, наверное, мы все согласимся, что так оно и есть сейчас в обществе. И врачам доверие оставляет желать лучшего. При существующем кризисе некая подозрительность, наверное, объяснимо. Тем не менее, проблему донорства надо решать обязательно сообща.
Депутат Герасименко трижды вносил поправку в закон о трансплантации, правительство дважды ее отклоняло, ссылаясь на возникновение дополнительных расходов. Сейчас, когда остановлена работа в детской республиканской больнице, в клиниках Института трансплантологии наступает медленное прозрение. Депутат Герасименко заявил.
На период, пока закон не принят, был разговор, значит, я, в общем-то, благодарен генеральному прокурору Чайке, что он издал распоряжение для прокуратуры. Сейчас не приостанавливают забор органов муниципальных медицинских учреждений до принятия.
У врачей, включенных в эту проблему, я спросила. В Соединенных Штатах многие врачи носят неснимаемый пластиковый браслет, подтверждающий согласие своего хозяина быть органным донором в случае своей внезапной смерти. Надели ли бы вы такой браслет, депутат Герасименко?
Лично, если бы надо было, я бы одел его.
Профессор Тарабарко.
Это рекламные трюки одевать браслеты. Я думаю, что в ближайшее время будет создан центр, где будут фиксироваться все отказывающиеся от трансплантации, то моей фамилии там не будет.
Госпожа Фомичева?
Я согласна, говорю заранее, если что, знаете все. Но я хочу еще прокомментировать эту ситуацию. Мне кажется, гораздо проще ответить за себя, то есть дать ответ в отношении собственного тела. И, наверное, не так просто нашему обществу решить этот вопрос, если касается близкого человека. Поэтому наше общество сейчас не готово отойти от презумпции согласия и в каждом случае и спрашивать согласие родственников. Активно врачи спрашивают согласие родственников, пока врачи-то готовы, но получить положительный ответ, я думаю, они ожидать не могут в большинстве случаев.
Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в эфире.
Вы узнаете о реализации национального проекта «Здоровье» из обзора периодических изданий города Челябинска. Мы поговорим о зимнем джазовом фестивале в Дании, о Рождестве и Старо-Новом Годе в Турции.
И поступают уже сообщения наших слушателей с ответами на вопрос. Правильно, как вы считаете, ведет ли себя Россия в энергетических спорах? Из новостей мир узнал, что наш президент, в отличие от белорусского, не имел представления о том, как преступно и непрофессионально транжирится черное золото России, считает господин Коршаков. Думаю, на чаше весов этого конфликта поставлена барская расточительность. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема выпуска – система образования как система воспроизводства будущего жизненного уклада общества. В гости ожидается научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Слушайте программу «Образование» в час дня на волнах Радио Свобода.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В нашем эфире выпуск последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры в Москве по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Беларусь отменит пошлину на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали. Водители грузовиков с мандаринами, которые в течение нескольких дней блокировали трассу, убрали фуры с дороги. В России в 2006 году погибли 9 журналистов, об этом сообщает Фонд защиты гласности. По данным правозащитников, за год на журналистов центральных и региональных СМИ было совершено 69 нападений. В результате авиаудара ВВС США по Сомали убит по меньшей мере один из подозреваемых в принадлежности к руководству Аль-Каиды, заявили американские чиновники. Целью военной операции, осуществленной в понедельник, были предполагаемые базы Аль-Каиды, где могли скрываться боевики, причастные к организации терактов в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году. Президент США Джордж Буш сегодня, как ожидается, обнародует новую стратегию Соединенных Штатов в Ираке. Ожидается, что Буш объявит о планах направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч американских военнослужащих. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта будет возбуждено уголовное дело, сообщил один из израильских телеканалов. По его данным, речь идет о злоупотреблениях, которые, возможно, допустил Ольмерт в бытность министром финансов.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России и в центральных областях удерживается аномально теплая для этих дней январская погода с высокой влажностью воздуха и порывистым ветром, напоминают синоптики. Такая погода не совсем благоприятна для людей с больными суставами и позвоночником. Велик риск подхватить простуду. И нехарактерное тепло, которое удерживается уже достаточно длительный период, может стать причиной нарушения биоритмов, вызвать бессонницу и снижать работоспособность, а долгое отсутствие солнечных дней заметно ухудшает настроение. Сегодня и завтра неспокойный геомагнитный фон может неблагоприятно сказываться на самочувствии наиболее метеозависимых людей, предупреждают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем будут осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток от 4 до 6 градусов тепла. В Москве также небольшой дождь. Температура также около 6 выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме утренней программы. В понедельник была остановлена подача нефти в некоторые страны Восточной Европы. Белоруссия ввела пошлины на транзит российской нефти на прошлой неделе, после того, как Москва резко повысила цену на газ для Белоруссии. О реакции Польши репортаж Алексея Дзяковицкого.
Заместитель министра экономики Польши Петр Наимский заявил, что нынешним поставщикам нефти в Польшу не до конца можно доверять. Вообще ситуация, в которой мы оказались, прекращение поставок нефти из-за споров двух стран бывшего Советского Союза, еще раз подтверждает, что нельзя быть полностью зависимыми от этих поставщиков. Если не из России трубопроводом через Белоруссию, то откуда еще Польша могла бы покупать нефть? На этот вопрос отвечает эксперт по делам энергетики Института Собеского Томаш Хмаль. Есть один реальный альтернативный вариант – это получение нефти морским путем. Речь идет об изменении направления перекачки нефти, чтобы она шла не так, как сейчас, экспорт с севера через терминал в Гданьске, а наоборот, из арабских стран в Гданьск и далее на польские нефтеперерабатывающие предприятия, так как это делается в Литве. Это реальный проект, который можно реализовать в довольно короткие сроки. Конечно, здесь нужно подумать о цене и последствиях такого шага, как для российских поставщиков, так и для транзитного государства, которым является Беларусь. С точки зрения этих двух стран, России и Белоруссии, это крайне нежелательный шаг. Но что поделаешь, ведь это они ставят нас в такое положение. Нефть, которую Польша могла бы покупать морским путем через терминал в Гданьске, будет дороже российской нефти. Известно ли насколько? Есть разные варианты. Если нефть из альтернативных источников будет дороже, то вопрос, кто за это заплатит, польская сторона или поставщик. Ведь в сложившейся ситуации именно российские поставщики с точки зрения Варшавы несут ответственность за перебои в поставках нефти. И возможно, что они будут готовы оплатить связанные с этим финансовые потери польской стороны. Возможно, поставщик будет заинтересован в том, чтобы самостоятельно организовать доставку нефти в Польшу морским путем. Речь идет об обыкновенной торговле, когда продавец должен стараться не потерять рынок. Если клиент недоволен, он находит другого продавца. Так что это должно волновать поставщика, а не покупателя, где взять нефть. Польша неоднократно обращалась к другим странам Европейского Союза с призывом проводить единую энергетическую политику. Время от времени Варшаву поддерживали другие страны Восточной и Центральной Европы. Главные же игроки Европейского Союза предпочитали разговаривать с Россией самостоятельно. Добавит ли нынешняя ситуация с нефтепроводом «Дружба» аргументов польской стороне?
Я
очень надеюсь, что такие ситуации, а это ведь не первый случай, дадут пищу для размышления не только властям Германии, которая председательствует теперь в Европейском Союзе, но и правительствам Австрии, Италии и Венгрии, что они поймут, что разговаривать с таким крупным поставщиком, как Россия, индивидуально просто нельзя. Сказал Радио Свобода эксперт по делам энергетики Института Собеского Томаш Хмаль. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Ну, у нас уже пришли сообщения, да, Дмитрий?
Да, абсолютно правильно. Вот Юрий Григорьевич считает, что нефтяной скандал с Украиной привел к власти Януковича. Белоруссия ожидает поглощения. Россия, считает наш слушатель, и уход Лукашенко. Россия стремительно изолируется от остального мира. Это результат некомпетентности власти России.
Максим Ярошевский также интересовался у жителей гостей российской столицы, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах.
Я думаю, что нет. Если мы хотим, чтобы они были, как говорится, в нашем объединенном королевстве, то надо, конечно, поступать немножко по-другому. Здесь, как говорится, пошла коса на камень. Я только одно не пойму, почему с нашей стороны выступают нефтяники, Газпром, а с их стороны выступает правительство. Должны же быть как-то соответствующие конторы заниматься этими делами, а не политические верха с той же стороны Белоруссии, с нашей стороны тоже там. Если мы говорим, что это коммерческие структуры, так пусть и занимаются они ими, а политиканы этим пусть не занимаются.
Тяжело, много тут и натянутого чувствую. Мы не знаем всю подноготную, понимаете? Мы не знаем подноготную игру. Что хочет Лукашенко, что хотят наши нефтяные и газовые магнаты.
Не могу ничего сказать, я вообще в этой политику не вмешиваюсь, но мне кажется, что-то неправильное все. Со стороны Беларуси, я так думаю, нельзя так перекрывать все-таки. Потому что мы от этого страдаем, и они тоже. Хотя они ждут, наверное, цены на нефть сейчас поднимутся, и опять все будет по-новому. Это политические игры просто-напросто.
Я считаю, что как бы те люди, которые сидят вверху, они гораздо лучше нас, скажем, простых смертных, определяют эту политику, им виднее. Раз мы вошли, скажем так, в состояние, так сказать, развития общества, на капиталистический путь развития, я считаю, что нефть, которая, так сказать, должна поставляться в другие страны, она должна быть на уровне тех капиталистических стандартов, которые, в общем-то, определила жизнь, наверное, все-таки.
Я считаю, нет. Потому что все-таки мы собираемся, как говорится, быть вместе и в то же время вот так себя ведем. Денежно это денежно, но вы знаете, что надо и партнерские иметь отношения, а партнерские подразумевают, так сказать, взаимовыгодные условия, а не только давить. Это хорошо, когда нам Грузия с нами, так сказать, обошлась. Там, я считаю, мы правильно поступили, а здесь, я считаю, нет.
Может быть, не стоит так спешить, как мы это делаем, и доводить дело до конфликтов. А в целом, я думаю, что цены на газ и на нефть должны соответствовать мировому уровню. Может быть, они должны расти не так быстро для Беларуси, как этого мы хотим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, находящийся с трехдневным визитом в Китае, заявил, что китайская культура является частью его образования, и он помнит ее с детских лет. Дед и бабка премьер-министра в 1917 году бежали из России в Китай и жили в Харбине. Родители Ольмерта также выросли в Китае. Они знали китайский язык, а отец будущего премьера работал там учителем истории. В 1933 году Ольмерты переселились в Израиль. По словам премьер-министра, он ощущает духовную связь с Китаем и благодарен народу этой страны за гостеприимство, оказанное евреям в первой четверти XX века и в годы Второй мировой войны. Национальный центр культуры Индии учредил программу родового поиска, цель которого – помочь выходцам из Индии найти своих предков. Речь идет о 25-миллионной индийской диаспоре, предков которых в XIX и в начале XX веков британские и французские колонизаторы вывезли на работу в Гвиану, на остров Маврики и другие заморские территории. Индийские эксперты считают, что им удастся выполнить задачу, так как англичане и французы тщательно регистрировали все сделки. Некоторые историки утверждают, что колонизаторы заманивали индийцев на работу за границей, обещая им быстрое обогащение, в результате чего многие переселенцы оказались в положении рабов. Библиотека американского университета Эмори, штат Атланта, приобрела любовную переписку английского поэта Теда Хьюза и Ассии Уивилл. Коллекция включает 60 писем Хьюза и 6 писем Уивилл. В 1963 году жена Хьюза, поэтесса Сильвия Плат, совершила самоубийство, узнав о связи мужа с Уивилл. 6 годами позже покончила с собой Ассия Уивилл. Она также убила 4-летнюю дочь, отцом которой был Тед Хьюз. С 1984 года до своей смерти в 1998 году Тед Хьюз носил почетное придворное звание королевского поэта-лауреата. 26 января в Копенгагене открывается зимний джазовый фестиваль 2007 года. В программе 200 концертов. Они пройдут в 50 джазовых клубах Дании. Фестиваль завершится 5 февраля. 11 января в Союзе писателей Израиля в Тель-Авиве состоится презентация книги «Год поэзии. Израиль-2006». В книгу вошли произведения более 100 авторов.
С панорамой культурных событий Игорь Померанцев.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Челябинска вас познакомит Александр Валиев.
В первые рабочие дни челябинские средства массовой информации пишут уже о вполне серьезных темах. В частности, челябинский рабочий 10 января публикует передовицу о том, что ожидает в наступившем году мигрантов, приехавших в наш город. Есть две основные новости. Первая. Разрешение на работу они будут получать по упрощенной схеме. Вторая, увы, для иностранцев не столь радужная. На рынках число торговцев из других стран с 15 января начнут уменьшать до 40%. А с 1 апреля, по задумкам правительства, их там и вовсе не должно быть. В управлении миграции по Челябинской области, пишет Челябка, говорят, что с разрешениями все более или менее понятно, но вот как власти собираются уменьшать количество иностранцев на рынках, в управлении пояснить не смогли. Если на уровне 40% количество торговцев-мигрантов еще как-то можно удержать, то после 1 апреля для иностранцев остается только один выход – получать российское гражданство любым способом, пишет челябинский рабочий и приводит статистику. В Челябинской области работают около 16 тысяч иностранных граждан из 28 стран мира. Каждый год процент привлечения рабочих силы из-за рубежа остается стойко стабильным – 0,6% по отношению к коренному населению. Интернет-портал Уралполит.ру опубликовал 9 января интервью с представителем группы «Экозащита» в Озерске Надеждой Кутеповой. Речь в нем идет о законопроекте, посвященном социальным гарантиям для пострадавших от радиации вследствие аварии на ПО «Маяк». Законопроект подготовлен депутатами областного законодательного собрания. Против принятия Маяковского закона в том виде, в котором он был представлен на утверждение в правительство, протестуют общественные организации, указывая на недостатки нового законопроекта. «Когда мы прочитали этот закон, — рассказала журналистам Надежда Кутепова, — ужаснулись. Там все прописано в конкретных цифрах без индексации. Например, на питание детей заложена сумма 37 рублей в месяц. В законе учтены не все категории пострадавших. Кроме того, заложена дискриминирующая норма, согласно которой потомки ликвидаторов получают компенсацию за поражение только до 18 лет. Это можно будет опротестовать в Конституционном суде. Но зачем же изначально принимать такой закон? Удивляются общественники и раздумывают, каким образом заявлять протест против законопроекта. Об этом, напомню, пишет Уралполит.ру.
С главными темами периодических изданий города Челябинска вас познакомил Александр Валиев. А в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. В Казахстане в связи с массовым заражением детей СПИДом предъявлено обвинение более чем 20 медицинским работникам и чиновникам Министерства здравоохранения. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта будет возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщил один из израильских телеканалов. Таковы лишь некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Инфляция в России в 2006 году составила 9%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Прогноз министерства в отношении темпов роста потребительских цен в стране в 2007 году – 6,5-8%. Государственный пенсионный фонд России начал прием заявок на получение так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части собственной трудовой пенсии. Мировые цены на нефть упали во вторник почти на 3% до уровня менее 54 долларов за баррель, самого низкого за последние полтора года. Главной причиной продолжающегося снижения цен эксперты по-прежнему называют аномально теплую погоду в Соединенных Штатах, на долю которых приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины – 5, 10, 15 и 20%. Обычные ставки пошлины на такие узлы и компоненты составляют в среднем 15-20%. Кроме того, также временно, на 9 месяцев, полностью отменены пошлины на ввозимые в Россию импортные комплектующие для авиадвигателей. Пошлины на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составят почти 180 долларов за тонну, или примерно на 0,7% меньше действующей ныне. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно 56,7 доллара за баррель или 414 долларов за одну тонну.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 33 копейки за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Кризис в отношениях Москвы и Минска стал предметом обсуждения и в программе «Время гостей» на «Радио Свобода», в которой приняли участие президент Института энергетической политики Владимир Милов, политолог Сергей Марков и экс-глава Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Вел передачу Михаил Соколов.
Кто вот запустил этот механизм, который привел к перекрытию нефтепровода с символическим названием «Дружба»?
Субсидирование белорусской экономики достаточно серьезное. Только по реэкспорту нефти, это можно оценить в несколько миллиардов долларов, было сознательной политикой на протяжении длительного периода. Это было следствием такой политики поцелуев в отношении Белоруссии. Это заигрывание с этой идеей союзного государства. Это было совершенно сознательным действием. И, на мой взгляд, это вело к тому, что выход из такой политики политики субсидирования вряд ли мог бы теоретически даже быть простым делом. Россия решила, что называется, за одну ночь из этой ситуации выйти, сразу увеличив серьезные цены на газ, поставляемый в Беларусь, и распространив на нее режим обложения экспорта нефти такими же пошлинами, как и для остального мира. Я думаю, что в ситуации с таким экстравагантным лидером, которого мы имеем в Беларуси, было неудивительно, что он достаточно резко среагировал. Когда мы имеем дело с не очень адекватными людьми, с ними надо осторожно обращаться, чтобы они не выкидывали всяких фокусов. Вот в этом случае таких предосторожностей принято не было, в итоге получили то, что получили.
Белорусский голос, он почти не звучит. Они считают, что Беларусь является единственным геополитическим союзником России, и великие страны должны платить своим маленьким геополитическим союзникам. Россия субсидировала действительно Белоруссию и была готова субсидировать и дальше, и готова до сих пор субсидировать дальше. Если мы пойдем в направлении к союзному государству, Китай с Гонконгом сейчас объединились, и мы можем также объединиться с белорусами по принципу «одна страна, две системы», но Лукашенко отказывается сейчас идти по этому пути, и поэтому российское руководство поставило вопрос так: ну если идем к союзному государству, мы субсидируем, не идем — тогда не субсидируем.
Видимо, это вот лексика «мы войдем в Россию» наконец надоело Кремлю, и они решили предъявить счета, потому что 11 лет, скажем, по нефти никаких таможенных пошлин не поступало в российский бюджет. Чего мы ожидаем? Я полагаю, ожидаем компромисс на не очень выгодных для Беларуси условиях.
Куда ушли эти деньги?
В значительной мере действительно на потребление, не на структурную перестройку, не на проведение серьезной рыночных преобразований. Создавалось экономическое чудо в виде иллюзии. Можно было покупать избирателей.
А как воспользовалась Россия, российский эстаблишмент? Туда вкачано было только вот за счет нефтяной пошлины, там где-то порядка 16 миллиардов долларов. Российская власть платила господину Лукашенко за некую лояльность, как такому, знаете ли, самосе.
Нет, я такого не говорил. Не платила за лояльность, она платила.
За что же?
За движение к союзному государству.
И где
мы
это движение?
Надеялись и надеемся, что мы сможем уединиться.
И вас надули.
Да, по сути дела, нас обманули. Он смог создать китайскую экономическую модель.
Что Россия получила за эти деньги?
Ничего. Она все провалила, ничего не получила.
Ну, а кто за это отвечать? Кто за это отвечать должен? А ну, почему не Владимир Путин?
Вот он отвечает.
Мы сейчас являемся свидетелями, по сути, полного провала всей политики в отношении Белоруссии, которая проводилась Россией в течение последнего как минимум десятилетия. Политика, которую проводил и президент Ельцин, и президент Путин. И, безусловно, они оба должны нести за это ответственность. Я именно таким образом и воспринимаю вот пространное телевизионное шоу, где людям популярно объяснили, что мы сделали для того, чтобы решить проблемы с Белоруссией. Но мы видим, что ситуация эта была сильно запущенная. Мы много проиграли, позволили Лукашенко поддерживать свою популярность за наш счет.
Гостями Михаила Соколова в программе «Время гостей» были президент Института энергетической политики Владимир Милов, политолог Сергей Марков и экс-глава Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». И сегодня она из Турции, где после гражданской войны из России по приблизительным подсчетам эмигрировало около 500 тысяч человек. Потомки так называемых «белых русских» до сих пор встречают Рождество и Новый год по старому русскому стилю. О том, как реагируют на это жители Стамбула, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
В 20-х годах в Турции оставались около 400 тысяч белых русских эмигрантов, которые в ожидании визы обивали пороги иностранных консульств. К концу декабря жизнь в русской колонии замирала. Начинались приготовления к новогодним праздникам. Мусульманская Турция слыхом не слыхивала о Новом годе. В начале 20-х годов светские власти объявили о переходе на европейское летоисчисление. Однако елки, фейерверки, хлопушки оставались элементами чуждой европейской культуры. Из-под темных исламских покрывал, турецкие женщины неодобрительно поглядывали на разодетых русских дам, мужчины, напротив, восхищались одетыми по последней парижской моде голубоглазыми красавицами. Поговаривали, что в одну из русских безумно влюблен тогдашний правитель, основатель светской Турции Кемаль Ататюрк. Григорий Иосифович Черепенников, родители которого приехали в Турцию из Петербурга.
Он влюблялся в русских. Одна недавно, может, умерла, в Анкару уехала, Лена. Стало ее имя Лейла. И Ататюрк с ума сходил. и он в Бью, когда имел клуб, он там на балконе сидел, отдыхал, целый этаж ему или закрывали все. И сверху видал, как эта пианистка, в котором влюбился, играла. Ну вот это Лена.
Хозяин мясной лавки, знаменитый на весь Стамбул еврей Кацман, в канун новогодних праздников устраивал настоящие елочные базары. 15 декабря возле его лавки появлялась надпись «Настоящие елки из Сибири». Весть мгновенно облетала эмигрантскую колонию. С раннего утра возле лавки толпился народ. Где он брал елки, никто толком не знал. Достать настоящую елку в Стамбуле было невозможно. Поговаривали, что деревья тайно привозят из Советской России. В это мало кто верил, но елки покупали все. Желающих было настолько много, что устраивалась живая очередь. Дочь русских эмигрантов Вера Пакер, которая до сих пор живет в Стамбуле.
На Балык базаре продавали елки, тогда покупали. Справляли, конечно, Новый год по домам у себя справляли, как-никак. Блины, Рождество, Пасха, это обязательно во все. Три церкви были священники, и каждый был имел свой приход. И на Пасху, на Рождество, до низу по лестнице стояли русские со свечками, старались это службу простоять.
С раннего утра отправлялись в местную церковь. В запутанных улицах и переулках стамбульского портового района Каракёй неожиданно возникал ярко-синий купол русской церкви Андрея Первозванного. Здешние места с грустью называли дном русского общества. В местных богадельнях доживали свой век около 100 тысяч нищих русских. Бывшие военные и фрейлины ожидали подаяния на церковной лестнице. После службы отправлялись на рождественский базар. Вспоминали о былых изумительно красивых праздниках в царском селе с ледяными дворцами, фарфоровыми куклами, крашенными клинскими игрушками, печатными пряниками на елке. Вера Пакер родилась в Стамбуле. Ее мать прибыла в Турцию на последнем теплоходе из Одессы.
Тогда открылся американский Красный Крест для помощи. И там они давали, значит, этим русским какие-то работы, вышивать, рисовать такие вещи, а всякие салфеточки, чтобы они крестиком это вышивали. Вот мама там кроила эти салфетки, скатерти отмеряла, приготавливала, кофточки вышивали, платья. И так как американское посольство в конце этой улицы находится, все американцы проходили по этой улице. Ну и другие, значит, все посольства, дамы, которые тут, они приходили и тут покупали, значит, это как кермес получался. Когда благотворительный базар, это называется кермес. Ну, это перед вот праздниками делают такие. За это она получала, конечно, она была вроде как закройщица там. Ну и я там около нее была.
Чтобы собрать новогодние угощения, продавали самое ценное. Накануне праздника известный стамбульский антиквар Мехмед собирал настоящую коллекцию рус-ищалары, личных вещей, принадлежащих белым русским. Сын потомственных русских дворян Григорий Иосифович Черепенников.
Ах, какие чудные праздники были. Папа готовил. Самое главное, что должно было быть, водка и окорок. Здесь были русские колбасники. Был Дитковский, я хорошо помню. Он делал чудные окорока. Два сорта. Один был кабаний, копченый. Один был свинины с жирком. Ну, страшно вкусный. 40 или 50 человек приходили.
Свет в окнах и шум в ночное время выдавал русских жильцов. В тесных квартирках лепили новогодние игрушки. Из муки катали шарики, которые раскрашивали разноцветной пищевой краской, купленной по случаю на знаменитом египетском рынке. Под утро из окон на улицу, как фантики, сыпались конфетти. В коридор выставляли пустые бутылки из-под раке, турецкой анисовой настойки, из которой знатоки своего дела готовили настоящий русский самогон. Веселье довольно быстро затихало. Многие встречали Новый год на чемоданах, чтобы вскоре навсегда покинуть Стамбул. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Завершился очередной отрезок, скажем так, утреннего эфира Радио Свобода. Ну, а вот тема следующего часа.
Мы поговорим о возобновлении движения по Транскавказской магистрали, о том, что Соединенные Штаты нанесли удар по предполагаемым базам Аль-Каиды в Сомали, об организации технопарков в России. Вы узнаете о самом большом в мире жидкокристаллическом телевизоре и о новой революции в системах связи.
А я повторю вопрос, адресованный сегодня аудитории Радио Свобода. Как вы считаете, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах?
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 1956-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7200.